Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот уже благодатное время поста наводит свои порядки. Многие стали полегче, поживее, пооживленнее, так сказать. Ибо источник радости все-таки для нас благодать Божия. И когда ее впускаешь в сердце теми благодатными, благословенными порядками, которые установлены в церкви, то и кажется веселее, несмотря на жить на свете, несмотря на то, что меньше развлечений внешних. А некоторым это, кажется, уже и поднадоело. Утомление, печаль какая-то необъяснимая, раздражительность посещает многих. А некоторые, особенно чуждые церкви люди, так и живут постоянно в этой печали, в этой, как сейчас говорят, депрессии. Вот причины депрессии мы хотели с вами сегодня обсудить вместе с Александром и Екатериной. Им, наверное, это состояние не свойственно, но так хотя бы по наблюдениям. Хотя, по-моему, у Екатерины есть такая склонность к необъяснимой депрессии. Это что такое? Весеннее, осеннее, какое-то сезонное или возрастное? Что такое это депрессия? Или это все-таки какие-то обманутые надежды, несостоявшиеся?
Мне кажется, что это очень свойственно юности все-таки. Какая-то такая грусть, потому что, может, какие-то ожидания не оправдываются, какие-то впечатления там от противоположного пола бывают тоже не самые какие-то радостные. Вот. И мне кажется, что юность – это больше, наверное, даже свойственно, чем более зрелым
людям. То есть юношеская депрессия – это постоянное знакомство с жизнью, которая не соответствует тем фантазиям, которые сложились.
В некотором смысле,
не
да.
Не знаю, мне кажется, что как раз в юности депрессии, они все-таки и сами люди, которых испытывают, со временем понимают, что это не важно было. То есть кажется, что важно, а потом даже бывает в короткие сроки, там через полгода уже, ой, да ладно, ерунда какая-то.
Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись, в час уныния смирись, час веселья, верь настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло, все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило. Так ты хочешь сказать?
Ну, просто я так вот из наблюдений, из каких-то знакомых, можно сказать, что могу сказать, в большинстве случаев, вот у моих лично знакомых, как раз депрессии, они случаются, но не по каким-то таким вот причинам, что там разочаровались или что, а действительно какие-то непонятные сезонные, я не знаю, авитаминоз там, встают ты рано,
ну, несколько дней. Ну, что, не доедают, что ли, потом... в Рязани-то вроде бы?
Нет, ну, то есть, на самом деле, бывают, конечно, такие случаи, когда вот там человек в чем-то разочаровался, уходит в депрессию, но мне кажется, чаще как раз действительно вот прям вот настоящая депрессия, непонятно почему, такое вот уныние у человека, а спрашиваешь, почему, он и сам не может объяснить. То есть, у него причин каких-то таких вот видимых там разочарований, ничего вроде бы не происходило. Mm-hmm. Вроде бы и все хорошо, а все равно...
Ну, вот там ты
делаешь. Мне кажется, Саша общается с более оптимистичными людьми, нежели я. Может, просто более это девушкам свойственно, какая-то такая впечатлительность, эмоциональность, потому что среди своих знакомых я достаточно часто наблюдаю это. Что какая-то такая грусть, вот спрашиваешь, ну, что у тебя там случилось? И вроде как-то и сказать-то особо не может, объяснить человек. Но почему-то все равно его что-то тяготит. Что это может быть вообще такое?
Да вот загадка, потому что действительно, видимо, разные есть мотивы для такого разочарования. Другое дело, насколько они основательны, это правильно Александр замечает. Проходит некоторое время, и оснований для печали не было. Может быть, это необходимость, какая-то потребность для самоанализа, для какого-то отчуждения от суеты, потому что какая-то дурная оптимистичность тоже она, которая заставляет человека быть каким-то постоянно восхищенно в каком-то в таком немотивированном оптимизме.
А чем это плохо?
Глуповато. Глуповато выглядит, мало что
созидает. Мы назвали всех жизнерадостных людей глуповатыми.
Больше. Нет, я имею в виду такую... какой счастливый день, какой прекрасный пень, какой прекрасный я и песенка моя.
Ну, таких сейчас, наверное, практически не встретишь.
Ну, как сказать, такая какая-то тупая развлекуха, настроенность на приколы, постоянная какая-то чуть расхлябана... ухмыльное такое настроение. Во многих это заметно.
Бывает.
Причем,
такое.
Чем
стиль
дальше от цивилизации.
Какой-то.
Конечно, все это на подколах, все это на таком какой-то... Как будто все человеку бесконечно весело. причем ценой иногда унижения тех, кто рядом с ним. Нет, наверное, человек, который пригрустнул, взгрустнулось, он задумался. Он ушел в себя. Он перестает быть каким-то общим клоуном или возбудителем какого-то немирности. Он как почти по пророку ветхозаветному блажен юноша, который блажен человек, который в юности сядет наедине и умолкнет. Сядет наедине и умолкнет. Некоторым образом сосредоточится, поймет, подождите, все не так уж просто, что нам особенно суетиться-то и веселиться. Ну, может быть, не так, конечно, как Киево-Печерский преподобный, который умер, а потом очнулся. И уже не разговаривал более с братьями, плакал только все время до своей уже второй смерти окончательной, до воскресения общего. И только говорил: братья, кайтесь в грехах своих, слушайтесь настоятелей и молитесь, чтобы быть вам погребенными в этих пещерах. Ну, то есть понял, что не до шуток в этой жизни, а очень серьезное испытание предстоит. Некоторые говорят, что и Господь, по свидетельству евангельскому, никогда особенно не смеялся. Плакал, был сосредоточен совершенно всегда то на молитве, то на происходящем вокруг, но не смеялся. Поэтому, наверное, в этой сосредоточенности депрессивной какой-то плюс есть. Человек перестает участвовать в активной, пустой деятельности.
Мне кажется, это стоит как-то различить, потому что именно когда говорят, пожалуйста, депрессия, мне кажется, это больше какое-то уныние, чем грусть такая задумчивая.
Ну, да, грусть, скорее, больше какая-то такая сосредоточенность, ну, так и говорят, задумчивость. Грусть. Больше,
ну, наверное, да. Все-таки. Понятно, что я не хвалю это состояние. Очевидно, что оно мало творческое. В нем есть какая-то... Однако в нем есть задумчивость, согласитесь, задумчивость и невозможность разрешить своими человеческими силами складывающуюся ситуацию. Говорят, что такое уныние? Это когда из очей человеческого ума, из света человеческого ума теряются пути промысла Божьего. Промысл Божий, он важнее, он мощнее, он глобальнее, он крупнее, чем способности ума. И вот когда ум не понимает, зачем происходит то, что происходит, то он как бы скукоживается, он отказывается принимать и действует уже как-то как иголками, просто поворачивает иголки эти самого себя. И начинается уже душевное последствие вот этого умственного отказа признать и признать то, что происходит вокруг. Человек начинает страдать, человек становится плохо, он не надеется. Да, ведь это состояние противоположной надежды, депрессия – это безнадежие, можно сказать. Все есть плохо и будет плохо. Потому что если мы осознаем, что что-то плохо, но будет хорошо, мы не в депрессии, мы в состоянии надежды. Мы преодолеваем, мы терпим, мы благодушствуем, зная, что все будет хорошо. Это вот то, на что сами настраиваемся, то, на что друг друга настраиваем. Давай, ничего, управится. А депрессия, она имеет в себе некоторую ложь. То, что не только плохо, но все и будет плохо. Значит, некоторые безнадежи. И насколько это сейчас актуально. В связи с чем безнадежие может переживать наш современник? Он не встретит никогда единомысленную любящую душу. Он никогда не станут родители моложе, чем они сейчас. Меня никогда не возьмут на работу. Или я не смогу жить так хочу, как хочу. Что это такое? Причины какие?
Ну, вообще, мне кажется, то, что вот такое какое-то уныние, без, ну, такое безнадежное, может быть от того, что человек слишком как-то на себя очень обращен. Потому что, ну, как-то, когда он ждет от других людей, что они там будут его любить, там, что они там предложат ему хорошую работу, что у него будут там отличные друзья, которые никогда не будут про него забывать. Он все-таки заботится даже совсем, в общем, не о том, чтобы кому-то там приносить пользу, радость, кому-то служить. Это такое, наверное, противоположное состояние, когда ты вот обращен на самого себя, и тебе все время кажется, что тебя там обидели там взглядом, словом, что тебе там внимания не уделили.
Как раз для того, чтобы это получить, нужно человеку работать, а он, возможно, как-то либо не хочет, либо не понимает. И вот получается, что просто иногда это даже какой-то простой выход. Вот сесть, загрустить, там, у меня
может,
депрессия.
Просто это от того еще, что у этого человека к другим людям такое какое-то отношение очень потребительское. То есть ты живешь и почему-то считаешь, что тебе все должны.
Ну, это если причины человеческие какие-то. То есть...
Ну, а потом уже приходит и печаль. Потому что когда с таким как бы отношением по жизни идешь, и когда ты понимаешь, что тебя что-то не очень любят, и что-то как-то не очень тобой восхищается, и все там, тому подобное. И потом ты начинаешь как-то грустить, потому что почему же я грущу? А может быть, потому что просто, ну, как-то эгоизм своего не замечаешь, зачастую бывает.
Да. Никому я не нужен, никому не интересен. Это интонация, которая как раз обозначает, я лучше вас всех. И значительно вы понять не можете, потому что вы отсталые существа. Вот. Тут вы правы, что есть место покаянию. Работать над собой – это хорошо тому, кто знает, как опасен в океане. Хорошо тому, кто имеет навык самоукорения и имеет возможность заметить в себе вот это наваждение. Очень опасного духа, духа тьмы, дух уныния. От этого духа происходит масса всяких ужасных последствий. Вот это желание, однако, проявиться как-нибудь – самыми иногда опасными для здоровья, душевного и телесного способами. Или идентифицировать себя с каким-нибудь сообществом, где тебе скажут, что это наш, хотя бы тебя на уровень поставят. Они фанаты, и ты фанат. Они болельщики, ты болельщик. Они готы, ты гот. У них по туннелю в уши, у тебя еще туннель. Не только в ушах, но и в носу еще. У всех две дырки, у тебя три. Вот. Ты уже какой-то свой. Или более чем свой. Простыми, примитивными способами можно тогда из этого уныния выбираться. В какую-то совершенно не глубокую, не полезную, ну, даже ядовитую во многом среду вот этих субкультур, которые как раз помогают тебе взбодриться.
Ну, вот если причина такая... как раз, вот мы говорили, в одиночестве в каком-то. Но ведь это тогда получается какой-то просто... Он убежал, человек, от проблемы, потому что... Вот он говорит, я одинокий, хотя у него, например, есть там родители, но просто они его не понимают, и он ищет другую компанию, которая на самом-то деле внешне, может, похожа, вот как вы говорите, субкультура, но ведь на самом деле, если там разобраться... Не особо-то они друг другу мои близкие люди.
Ну, потому что человек все равно, ведь он одинок, ну, одиноким себя чувствует именно потому, что он как бы себя только любит. И поэтому он приходит в другой коллектив, там, пусть в какую-то там, ну, субкультуру он вступает. И все равно он получает, ну, какое-то неудовлетворение от ближних.
Ну, он, во всяком случае, он теперь не одинок. Когда он себя уже классифицирует в каких-то внешних признаках этого сообщества, то он уже меньше у него поводов для депрессии.
Какой-то самообман получается.
Ну, есть самообман, да. То есть мы фанаты, у нас весело. Мы вот то туда поехали, то сюда поехали. И, конечно, здесь очень мало основательности. Каким-то язычникам себя причисляют. Не потому, что такая философия. Человек думал и решил. Христианство не очень умно, а вот язычество очень умно. Мы же понимаем, что, как правило, вот к этим всем особенно демоническим культам не от большого ума пристают, а от некоторой развращенности чувства, а более всего от гордыни. И человек, а попадая уж в такие особо воинственные структуры, человек чувствует себя уже вообще каким-то повелителем мух и окружающей действительности. Он уже не просто не унывает, а уже самоутверждается. Ему поэтому всякое сообщество такое активное, дикое, какое-нибудь самостийное, это очень кажется уже спасительным.
Вы просто сейчас подсказали рецепт, как молодежь избавиться от уныния, вступить в какую-нибудь субкультуру, начать там самоутверждаться. Как все-таки человеку вот именно исцелиться от какой-то вот именно вот от депрессии, от уныния, потому что...
Как вы сказали, если он каяться не хочет, не замечает в себе вот это уныние, вот эту депрессию, как грех. Грех, о котором вы справедливо говорите.
Не знаю. Большинство людей ведь даже не знают, что такое грех, а что не грех.
Ну, в этом беда. Ну, поэтому мы с вами сегодня не где-то в трапезной в монастыре чай пьем, а вон на глазах многих наших дорогих телезрителей, некоторые из которых унывают и в причинах, и причины своего уныния видит в окружающей действительности. В том, что Бог несправедлив, в том, что мир неправильно устроен, в том, что слишком злые люди окружающие, в том, что я никак не реализуюсь со всеми своими талантами. А на самом деле вот это действие уныния, так называемая депрессия, мы сейчас не будем обсуждать медицинский аспект, поскольку бывает такого рода болезнь. Тут не беремся рассуждать, как не специалисты в этой области. Но чаще всего все-таки мы имеем дело не с расстройством психики, которое уже нуждается в чисто медикаментозных способах своего преодоления, а вот эта общая печаль, общая хандра, который ведет, как по заметке Александра Сергеевича Пушкина, может быть, даже и к нежеланию жить, когда он сочувствует своему Евгению. Русская хандра им владела понемногу, но наш Онегин, слава Богу, покончить с жизнью не хотел, как могло бы быть, вероятно, в этой ситуации кризисной, но к ней заметно охладел. Поэтому вот это охлаждение мы можем замечать в себе. Не всегда на одном дыхании, особенно сейчас великопостные службы, проходят длинные, там, иногда 4-5-часовые богослужения. Но когда ты приуныл, то ты и думаешь, вот что ты приуныл, прости Господи, Господи, очисти. Таким образом, с удобством преодолеваешь ту болезнь, ту слабость, которая касается, говорят, и подвижников. А то, говорят, Господь еще... Что мы говорим о молодежи, которая не сориентирована вправо-влево в духовной жизни? И великие подвижники знают по попущению Божию удивительное наваждение вот этого как бы отчаяния, какого-то уныния. Даже преподобный Исаак Сирин говорит, что по попущению Божию бывают даже у великих подвижников такие минуты, когда невозможно даже противостоять этой тоске. Тогда надо просто обернуть голову в плащ и проспать это время, оставив все подвиги, лечь да поспать. То есть преодолеть, ничего не делать, никакими не заниматься даже бранью духовной, а просто взять и переспать это время, для того, чтобы потом, несколько подкрепившись, вернуться к уже разумному противостоянию духу тьмы, который эту тьму, уныние, тьму, печали, отчаяние навевает на душу. Вот с ней надо побороться, и не всегда бывает достаточно сил человеческих. Поэтому очень важно, что в наваждении этом мы говорим: «Прости меня, Господи, если я впал в какое-нибудь чувственное увлечение, одну чашку чая, вторую чашку, третью, еще, есть еще такой чай, тащите сюда чай, хочу». Увлекся, Господи, что-то я увлекся, Господи, помоги остановиться. Разве можно пятую чашку такого вкусного чая? Понятно, что пост, понятно, что истощился, но не так же расходиться-то, чтобы не досталось тут группе съемочной глоточка чаю. Так и в любой другой страсти. Ну, хорошо, я навожу порядок, но я увлекся явно, гнев меня поборол, руки начали дрожать. Я говорю: Господи, прости, Господи, помоги остановиться. А тут вроде тихое болото. Мне просто печально. Я не грешу, я просто всерьез задумался. Как говорил Маяковский: а вы видели самое страшное? Мое лицо... когда я совершенно спокоен. Что это значит? Когда у меня гробовая тишина внутри. То есть мне все равно. Ваш достиг нирваны, полное слияние с Дао или с чем там еще. По восточным демоническим культам. По их расчетам. Губление душ человеческих. А если ты сознаешь, что вот это мертвенное наваждение, депрессуха, печаль, отчаяние – это грех, в который ты впал, правильно, из-за тех обстоятельств, которые вы указали, потому что мне на всех наплевать, потому что я никаким делом не воодушевлен, я никому не служу, я себя ни ради чего не жертвую собою, для меня не Богу благодарности – нет в сердце, у меня не покаяние в своих грехах и чувство вины пред Господом и желание исправить в этой жизни еще что-то, пока еще не закрыта для нас эта дверь бытия временного. Конечно, вот этот эгоизм, замкнутость на себе, проявляется в том числе вот в этом мрачном состоянии. И когда мы узнаем, насколько слабы, а мы всегда узнаем, насколько мы слабы, когда приближается к сердцу нашему уныние, а дальше наше дело, хлестает ли это горе и это уныние чайными стаканами, как в Васисуале Лоханкин у Ильфа и Петрова, либо сказать: «Господи, прости, по моей неопрятности во внешних делах, по моей неосторожности внутренней, по моему эгоизму впал в этот тяжкий грех уныния. Никто мне не люб, ничего мне не охота, ничем я недоволен. Господи, прости. Я вижу, что я извалялся в этой грязи уныния, и зловонный пред ангелами стою, и отвращает от меня лик всякое боголюбивое существо. Потому что я сам в каком-то оскале против всего мира Божьего пребываю. Прости, Господи, помоги, помилуй. Куда надо? Быстрее на исповедь. Куда надо? Храм Божий. Другое дело, что и в храме некоторые унывают, но это отдельный разговор. Стоит посреди благодати или причастившись сразу обратно на исповедь, потому что какое-то уныние. Ну, чаще это уже чувственные проблемы экзальтированных женщин, но это врачуется иногда даже и наоборот, только строгостью и физическим трудом. Ну, а так унывать нельзя, друзья. Унывать и отчаиваться, погружаться в это какое-то современное модное слово «депрессия» грешно и стыдно, поскольку с нами Господь – источник радости, Господь – источник надежды, Господь – сила наша. Поэтому едва благодать Божия возвращается в то сердце, которое ищет ее, тотчас от печали не остается и следа. Что вам и себе желаем. Благодарим вас за внимание и вас, дорогие друзья. Храни вас Господь в радости.
До свидания.
До свидания.